Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправлюсь на лекцию про волонтеров и добровольцев некоммерческих организаций. Тех людей, которые трудятся в больницах, в детских домах, в домах для престарелых людей. И сначала мы услышим фрагмент лекции, а потом я поговорю с одним из создателей книги про некоммерческие организации. Эту книгу раздавали, предлагали всем взять бесплатно в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка».
Какая у вас была реакция вот после первого прочтения? А может быть, есть какие-то тексты, которые вам особенно запомнились с той или иной стороны? Вот. И как вы отреагировали на этот продукт, который явно был неоднозначный, да, такой сложный?
Ну, на самом деле, я на питчинге была, да, и я, в общем, естественно, была готова к тому, что я прочитаю. И на самом деле, что мы получили, что, примерно то же самое, что потом, получили вы читатели, это действительно очень, разные тексты. Они не очень жизненные, то есть за ними угадываются, конечно, все наши авторки где-то, хотя, в общем, мы очень переживали за то, что вдруг там какие-то герои, персонажи, они там друг друга узнают. Мои коллеги, когда впервые увидели, они ожидали, может быть, чего-то другого, да, они ожидали, может быть, каких-то более, радостных, что ли, текстов, да. А увидели, что они правдивы, да, они правдивы, и в первых редакциях, когда, до нескольких итераций работы с редактором, там была разная лексика обсценная, в том числе, которую убрали. Наши героини текстов, они не безупречны, и они переживают, они очень сильно рефлексируют по поводу своей небезупречности в разных ситуациях. У них там что-то не получается, они точно совершенно не святые, но они очень-очень живые. Вот, и все вместе, оно, абсолютно такая нерадужная картинка, и некоторые из коллег очень сильно переживали по этому поводу. Они говорят, сейчас люди увидят, они прочитают, и что же, они пойдут работать в НКО? Нет, они вообще увидят, скажут, нет, вообще никак в жизни туда не пойдем работать.
Секундочку, проект пропагандировал работу в НКО.
Да, проект НКО-профи про то, как здорово работать в НКО. Приходите к нам в НКО, потому что у нас тут очень интересно. Но с точки зрения интересно, мне кажется, очень хорошо отражено разнообразие, потому что, естественно, мы не показали все, да, это не энциклопедия того, что можно, всех опций. Для этого у нас есть другие аспекты нашего проекта. У нас есть словарь профессии, энциклопедия профессии, у нас есть исторические, у нас есть квизы, тесты, тесты и так далее. Вот про спектр возможностей от других. А здесь просто про жизнь, как она есть, про будни, про то, что происходит, когда человек приходит работать в некоммерческую организацию, иногда не знает. Да, у нас есть как раз про женский центр, там героиня, она... только-только, по-моему, пришла, и она сама немножко в шоке, и читатель вместе с ней, проходит узнавание того, что есть. То есть когда мы еще показали нашим каким-то близким коллегам, да, они просто сказали, наконец-то, это не светлые человечки которые, какие они молодцы. Да, все себя узнали. Еще мы очень сильно переживали за действительно чувствительность тем, за эту правдивость, которая может быть, она кого-то заденет. Да. Ну, так бывает действительно, я думаю, в любом произведении, в художественном, да, когда кто-то себя узнает. И, я думаю, авторки наши уже огребают, наверное, да, нет? Вот, но это как бы можно у них справить, да. Вот,
Ольга все еще переживает, что, не дай бог, кто-нибудь...
Нет, нет, на самом деле, еще переживает.
Я поняла, что, ну, как бы, ну, такое будет. И нет, мы как бы в коллективе очень-очень сильно переживали. А вдруг там Токсик Свет узнает себя, да, или там кто-то там, в общем... Ну, короче, было очень много вот таких моментов, которые мы очень много обсуждали и с редакторами, и с авторами, и между собой. И, в общем, сейчас только книжка, вот как бы, ну, вот когда мы ее в конце июня мы ее выпустили, буквально несколько презентаций, и вот внутри некоммерческого сектора мы ее еще, собственно, не обсуждали. Вот, у нас это вот начнется вот буквально на следующей неделе, вот придут наши, как бы, наши коллеги и вот нам все скажут. Что они думают, это, мне кажется, это очень интересно.
Вот, кстати говоря, я сразу подхвачу тему автобиографичности этих рассказов, потому что, конечно, есть большой соблазн отождествить героя истории с авторами, их профессиональной средой, коллегами, семьями и прочее. И отчасти это действительно так и получилось, потому что люди писали о том, что они знают, что знает любой человек, свою собственную среду, свой быт, свою жизнь. И у меня, соответственно, вопрос к двум нашим авторкам. Действительно, насколько эти ваши истории основаны на личном опыте, или все-таки вы ставили какой-то зазор между собой и героинями вашими, да? И действительно, выводили ли вы какие-то очень конкретные случаи, которые произошли с вами, или все-таки имеет место быть какое-то художественное обобщение, как это работает, вот эта автофункциональность, если она есть в этих историях?
На самом деле, да, так или иначе, наша задача была, собственно, написать о работе в НКО, и, естественно, когда ты ее описываешь, ты так или иначе вовлекаешь свой опыт работы, поэтому от автобиографичности, ну, прямо никуда не убежать. Плюс к тому, мне кажется, особенность работы в нашей сфере, она заключается в том, что ты так или иначе эмоционально включаешься во многие истории, и для меня и очень лично прикипаешь к некоторым историям. К сожалению, это такая токсичная сторона нашей работы, но от нее очень сложно куда-то деться. И рассказ, который я написала, он очень-очень-очень во многом соткан из моих личных впечатлений, моих личных отношений, в том числе с моими друзьями. И я даже иногда, когда последний раз перечитывала текст, когда я писала, я не осознавала, откуда взяты какие-то конкретные детали, а потом уже, когда ты перечитываешь и перечитываешь несколько раз, ты понимаешь, что вот здесь у тебя встает лицо конкретного человека. И, конечно, это не жизнеописание, но то, что называется скорее автофикшн, наверное, мне кажется, что личного там 70%, а фикции 30%, ну, я бы так сказала.
Кристина?
Да, у меня тоже так, если говорить, вот как Оля спрашивала, начали ли уже огребать авторки, немножко начали, да. Я, когда писала, переживала, дело в том, что у меня довольно сложная в эмоциональном плане аудитория, я работаю с пожилыми людьми, и я писала о них, и, в общем, о наших тренировках по спортивному «Что, где, когда». И, естественно, я очень переживала, что кто-то из героинь буквально себя узнает и будет недоволен тем, что вот ее, скажем так, выписали в этом рассказе. Но пока я получаю только за то, что кого-то в этом рассказе нет. Вот. Я там я, просто с другим именем. Но героини, вот, которые в команде, которую я тренирую, это такой некий собирательный образ, поделенный на несколько человек. Есть ситуации, я просто очень долго еще до того, как прийти в интеллектуальный досуг для пожилых людей, я, скажем так, собирала все стереотипы о пожилых, и мне очень много людей попадалось в каких-то смешных историй, как про своих бабушек рассказывают, как они там чудят в интернете, то они там напишут, разное бывало, и часть из этих историй я, в общем, использую в этом рассказе, ну, под девизом «Кради как художник». А то есть это, да, это какие-то реальные истории, отчасти что-то додумано, но я там я.
А, Ольга, у меня тогда, так как у нас далеко-далеко не все авторы присутствуют сегодня, может быть, вы расскажете про какие-то еще рассказы, которые ваше сердце тронули, и вы подумали, например, тот опыт, с которым я, например, могу себя соотнести. Или, может быть, действительно, так как вы работаете с целым спектром разных НКО, да, то вы что-то очень неожиданное из этих рассказов себя вынесли. И наоборот, какое-то открытие совершили о людях, которые работают с
этим. Ну, как бы про таких, как я, нету в этом сборнике, потому что мы вообще такая очень странная организация, в том смысле, что мы как бы такая инфраструктурная, да, и таким, как мы, вообще очень сложно, еще сложнее, чем всем остальным, объяснить, чем мы занимаемся, потому что мы помогаем другим НКО работать. Это вообще, короче, про это я не знаю, кто-то сможет написать, но, наверное, такое тоже когда-нибудь будет. Я помню, что на первых еще встречах, еще в Переделкино, меня вообще очень зацепила история Лены Корольковой. Она вообще-то бухгалтером работает в своей организации, в фонде «Кислород». И стереотипы мои собственные про людей, которые работают в бухгалтерии, очень сильно изменились. И я когда приехала из Переделкина, пришла в свою собственную бухгалтерию, сказала, вот посмотрите, что делают, вообще что делается. Вот, и там совершенно потрясающий рассказ, такой, я не знаю, Улисс такой. Вот, да, один день из жизни, причем это пандемийную Москву, в общем, очень такой атмосферный рассказ про, про поиск сокровища, в конце концов, которое... Ну, в общем, сами почитайте, потом узнаете.
Расскажешь, что там бухгалтер,
пытается найти лекарства. Вот, да, в ковидной Москве все закрыто, все, в общем, все такое пустело. В общем, вот эта история меня, она мне вот с самого начала как-то показалась такой необычной. У нас там есть история романтическая про то, как люди, работающие в пункте временного размещения, как они там влюбляются. Вот, у нас есть, про дракона, фэнтези буквально. А у нас есть очень интересная история от Ефросинии Капустиной про отношения с мамой, такой, знаете, властной мамой, от которой вообще приходится скрывать сферу деятельности. То есть сын скрывает от своей мамы, чем он занимается, потому что она очень переживает, что он занимается чем-то не тем, что он там, не знаю, не в банке работает, как все нормальные люди, творительный больниц. В общем, не знаю, у нас с разных сторон на это можно посмотреть. И еще, знаете, я не знаю, это я всех, по-моему, достала уже с этой историей про то, что как бы красной нитью практически через все наши рассказы проходит. Что питаются у нас все наши героини, герои черти как. Вот. И была мысль такая, которую, правда, не поддержали, перемежать рассказы, которые у нас получились, какими-то кулинарными рецептами. Ну, что-то такое. Вот. В результате потом приняли более такое традиционное решение перемежать рассказы вставками про то, как работают реальные некоммерческие организации. Там причем, в основном это какие-то другие, естественно, взятые, просто как пример, чтобы понимали, что вот там в такой-то сфере работают такие, сякие. Вот, там есть QR-коды, можно туда заходить, им жертвуют деньги, там смотреть, какие им волонтеры нужны, там и так далее. В общем, такое было решение принято. Посмотрим. Я думаю, что в других там редакциях, может быть, что-нибудь другое придумается.
спасибо.
Вот, можно, да? Как человеку, у которого 14 бабушек, хочу сказать, что я кушаю хорошо?
Мне кажется, что...
Это приятное исключение.
Кристина Ростов вообще выдается. Он какой-то прям комедийный, конечно. Да, да. Наверное, да, он комедийный. И он смешной. Вот он реально как бы смешной. Все остальные, они, там тоже можно много где посмеяться. Но там как бы с примесью иногда как бы слез. А люди, которые начинают сначала читать, вы не обязательно все сначала начинаете, да, вы те, кто не читал еще, вы читаете вот там как бы с любого места. А то нам как бы у нас первые рассказы, которые поставили, они, мне кажется, сами такие бронебойные, в смысле эмоционально. Вот, и некоторые у нас начинали читать, прочитали там первые два рассказа, заплакали и отложили бы какое-то время. Вот, если вы очень чувствительны, начинаете с середины, с конца, может быть, вот так.
Ну, у нас действительно Юлия Петропавловская, замечательная редактор, выстроила драматургию этого сборника определенным образом. Действительно, начинается все с очень такой высокой драматичной ноты, а заканчивается вот этим рассказом Кристины про бабулек, которые играют в ЧКК. И мне кажется, в этом тоже есть смысл, да, потому что ты сначала плачешь, потом переживаешь, потом там сопереживаешь, а потом, наконец, такая разрядка, и ты просто смеешься в самом финале. И, в общем, попробуйте и так тоже прочитать это. Можно разными способами, как игру в классике, так и это. Вот, у меня есть еще вопрос к Тане. Ты, насколько я правильно понимаю, пиар-специалист, да? Кроме того, что таскаешь коробки.
Я вот пиар-специалист.
Да, да. Ну, все мы многопрофильные специалисты. Но ты много работаешь с текстами, да, о как раз об НКО, о людях в сложных ситуациях, о том, как тексты, которые освещают, пропагандируют, я не знаю, работу, да. Насколько этот опыт вот твоей работы, да, соотносится с опытом написания художественного текста? И, может быть, там, я не знаю, наша школа как-то повлияла и на то, как ты пишешь профессиональные теперь тексты? Или этого не случилось, и это какие-то очень разные вселенные?
Мне кажется, что я только-только начинаю эти вселенные сводить. Потому что вот у нас в конце июня был фестиваль «Действующие» в Москве, на котором у нас была дискуссия, посвященная корректному языку и относительно разных социально уязвимых групп, относительно того, как мы вообще говорим о благотворительности. И недавно я для себя сформулировала такую мысль, что литература, она действительно как будто становится все таким пространством свободы для высказывания, и очень много людей заряжены на решение каких-то социальных проблем, какую-то гражданскую деятельность, они действительно находят себя, в том числе в литературе, и литература находит их, не знаю, как это работает. Даже само появление резиденции и этого проекта, оно как-то знаменует этот процесс, который я просто интуитивно чувствую в том, что происходит. Мне кажется, вот этот диалог того, как вообще говорить в литературе, что мы можем допускать, а что не можем, он как будто сейчас зарождается вот в литературной среде и будет продолжаться еще долго. Потому что вот как Женя Некрасова тоже говорила про то, что блондинка когда-то была нормальная, а сейчас это уже такой достаточно стереотипный образ, несмотря на то, что это просто цвет волос.
Когда мы, да, говорим о человеке только блондинка,
да,
то это уже не очень круто, да.
Да, стереотипизация 100%. Все блондинки разные.
Друзья, я вижу, что у нас в зале очень много людей, которые очень эмоционально вовлеченно слушают. Может быть, у вас есть к нам какие-то вопросы, к нашим спикеркам замечательным. Может быть, вы, да. Если что, я потом продолжу. У меня еще много тем, которые хочется обсудить, но хочется вам тоже дать слово.
У меня скорее не вопрос, а реплика. Мы с девчулями прочитали сборник «До встречи» полностью. Соответственно, нам особенно интересно вас слушать. И особенно интересно, как читателю отвечать на все вами заданные вопросы писателям и организаторам. Во-первых, безусловно, шалость удалась. Девчули прониклись, и я тоже. И всем, кто еще будет читать сборник, я ожидала от него гораздо меньше, потому что сборник, ну, который создается с определенной целью, думаешь, ну, собственно, там что-то такое и будет. А сказаны столько самобытные, разные, сложные, что, ну, собственно, мне не удалось прочитать это все быстро. Мне приходилось откладывать, думать, переживать. По поводу вот Кристины и ее рассказа. Как это надо читать? Я начала читать с этого рассказа, потому что мы готовились к встрече с Кристиной и с Татьяной. Вот, собственно, прочитала, какая милота, какая прелесть, как это все чудесно и душевно. А потом следом прочитала рассказ «Выход». Ну а после выхода, кстати, вот тут сразу же реплика, Татьяна, вам по поводу того, что вы старались сделать, чтобы вот эта грань людей вот с одной стороны и с другой была не слишком очевидной и заметной. Ну, те, кто вот занимается помощью и кто нуждается в помощи. Мне показалось, вот даже без этого вашего комментария, что это именно так и есть в вашем рассказе. То есть мы с девочками это обсуждали, насколько это вот, ну, действительно человек, который пытается помочь и сам нуждается в помощи. Ну и по поводу порядка, после этого я прочитала весь сборник и не удержалась от того, чтобы и закончить тоже рассказом Кристины, настолько он светлый, оптимистичный, добрый и вообще замечательный. В общем, спасибо вам огромное за этот сборник, за рассказы, за эту встречу. Мы думали, чем вас порадовать и что такое вот на память о нас, нашем городе оставить. Хотели подарить вам цветы, но боюсь, что вам будет неудобно с ними перемещаться, и поэтому вам подарим открытые цветы.
Спасибо.
Сейчас я дам слово Ольге Дроздовой, сотруднику агентства социальной информации. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня такая необычная встреча, сейчас автограф-сессия. И хотелось бы, конечно, для всех радиослушателей пояснить, книга «Действующие лица», она о чем или больше о ком?
Это книжка, сборник рассказов, альманах, прозы о людях, которые работают в некоммерческих организациях, благотворительных организациях. Про них за пределами сообщества благотворительного, профессионального мало кто знает.
Очень они как в тени.
Они как будто бы в тени. Люди знают про благотворительность только, там, не знаю, в контексте каких-то денег, в контексте помощи, в контексте волонтерства, может быть. Но самим даже сотрудникам НКО очень сложно объяснить, чем они вообще-то занимаются, да, даже своим родителям, своим, как бы, не знаю, своей семье, своим друзьям. И рассказать об этом на самом деле в двух словах практически не получается. Вот, поэтому нужно погружать в контекст, и как раз литература, рассказы, и там, может быть, сценарий, кино, там что-то такое, вот длинный, да, такой жанр, вот он как раз помогает. И мы... Благодаря проекту НКО-профи, который поддержал фонд Потанина, мы смогли сделать такую лабораторию. Мы туда собрали преподавателей, писательниц известных, писательниц начинающих, у которых есть опыт соприкосновения с НКО или опыт работы с НКО. Они вместе поработали на лаборатории, потом был долгий период редактирования, и вот, собственно, появился этот сборник, который мы не можем продавать, но который мы с удовольствием раздаем на мероприятиях через независимые книжные, через библиотеки. И он есть также в электронной версии на всех платформах. Вот только-только появился буквально и там на Яндексе, да, и на Литресе, и в Строках, и, ну, в общем, везде-везде. Его можно уже почитать и послушать. Он в аудиоверсии тоже есть.
Я правильно понимаю, авторы — это подготовленные люди, которых немножко научили, да, писать, но это волонтеры-добровольцы, которые пишут о людях. И там много сердца, много души.
Ну, смотрите, тут так совпало, что в этом сборнике авторы, которых, ну, собственно, некоторые очень даже известные у нас авторы. У нас, например, есть там Даша Благова. Она, в общем, победительница разных там литературных премий. Ефросинья Капустина тоже достаточно известная. Танька Вришко, Аня Шапилова — это очень, ну, очень известные писательницы. Но у них есть опыт работы в НКО. Они как бы либо работают в НКО, либо они рассказывают про НКО. И есть начинающие, ну, как бы вот, ну, они два года назад, когда мы начинали, они только вот как бы дебютировали в литературе, но на самом деле у них начали выходить романы. То есть получилось, что наша лаборатория их открыла как писательниц. И в общем, ну, я надеюсь, что у них будет очень успешная литературная жизнь благодаря этой...
Проба пера была именно вот в таком добром сборнике.
Ну, это нам доказывает, что, ну, во-первых, в секторе благотворительности, в секторе НКО есть большой как бы спрос на вот такую вот как бы на такое осознание, на такую рефлексию через писательство. И второе, то, что у нас работают очень-очень талантливые люди, одаренные литературно.
Прекрасно. Спасибо вам за добрый комментарий. Не отвлекаюсь.
Я желаю всем читателям получить удовольствие от наших книг, увидеть не только там трагическое, но и смешное, и открыть для себя эту сферу, приходить к нам, узнавать, как, ну и а другим авторам увидеть вообще эти истории, они безумно интересные.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече авторов книги про некоммерческие организации. Выпуск подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.